Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Май 1918 года. Какие события происходят в жизни царской семьи в это время? Человек-эпоха. Архидиакон, дошедший до Берлина, облетевший потом полмира и повлиявший на всю историю русской церкви. Подавать или не подавать милостыню, когда у нас просят на улице. История из личного опыта со страниц журнала «Фома». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы говорим о событиях, которые повлияли на нашу историю и продолжают влиять на нас сейчас. 2018 год в этом смысле не менее особенный, чем предыдущий, ведь это столетие трагических событий, связанных с концом земной жизни царской семьи. 26 мая 1918 года император Николай, его супруга Александра Федоровна и дочь Мария покинули Тобольск, место своей ссылки, и их под конвоем перевезли в Екатеринбург. Как сегодня говорят, это было началом их крестного пути. В Екатеринбурге их уже ждал тот самый Ипатьевский дом, в подвале которого через несколько недель их жизни оборвутся. Но они об этом еще ничего не знают. Как живет император в это время, и что чувствует он и его близкие, как они относятся друг к другу и как переживают сложившиеся обстоятельства. Эти и другие вопросы я адресую эксперту. На связи с нами Константин Капков, директор Музея памяти императора Николая в Ливаде. Добрый вечер, Константин Геннадьевич.
Добрый. Надо сказать, что вообще в 1918 году, когда царская семья покидала Тобольск и переезжала в Екатеринбург, как раз совпало со временем Страстной Седмицы. Тут, наверное, можно все-таки сказать, что есть какое-то Божье усмотрение, потому что такое совпадение вряд ли все-таки случайно, по крайней мере, для человека церковного оно видится промыслительным. Так вот, из Тюмени поезд с государем-императором, его супругой и великой княжной Марией выехал на праздник входа Господня в Иерусалим. И на Страстной Седмице во вторник прибыл в Екатеринбург, в так называемый дом предпринимателя Ипатьева Николая. Так вот, всю Страстную Седмицу получается так, что царь только в этот дом вот и с женой и великой княжной, другие приближенные там и другие члены семьи еще оставались в Тобольске, вот, что всю Страстную Седмицу царь как раз обустраивался в этом доме. И, к сожалению, никаких богослужений большевики не позволили, чтобы царь ее послушал и как-то там что-то вот в церковь посетил. Вот. Но государь сам, и Евгений Боткин ему помогал, врач, читал 12 Евангелий, Великий Четверг, 2 мая 1918 года. Каждый день читал евангельские зачала. Вот. И каждый день читал духовную литературу, слушала вся семья. Также христианскую публицистическую литературу в эту Страстную Седмицу он читал книгу Сергея Нилуса «Великое в малом». И только на Великую Субботу позволили прийти отслужить за утреннюю в Ипатьевский дом. Служили два священника Екатерининского собора города Екатеринбурга, Анатолий Меледин и Василий Бульмиров, диакон. За утреннее начиналось 20 часов 20 минут. И получается то, что немножко раньше, чем 12 часов ночи, но все-таки царь, царица и великая княжна Мария с приближенными услышали «Христос воскресе» и вот приобщились к пасхальной радости. Литургии не было, а вот за утренней пасхальная была.
Мы говорим сейчас о тех днях, которые имели огромное значение для семьи императора, потому что они были люди церковные, и, в общем, в его дневниках видно, насколько он переживает, что они не могут ходить в храм. А как город сам, вообще зная о том, что у них там находится император, и вот сейчас Страстная неделя, или вот сейчас Пасха, как город реагировал? Люди, может быть, как-то пытались императора поздравить или поддержать, каким-то образом выразить ему свое, почтение или, наоборот, может быть, пренебрежение?
Об этом ничего не известно. ничего не известно. И я думаю, что если эти были попытки и были, то они все пресекались, поскольку, собственно, в Екатеринбург царь уже попал в такой фактически тюремный режим, если в Тобольске там была какая-то относительно, так сказать, не свобода, конечно, но все-таки гораздо спокойнее было, можно было гулять там достаточное количество времени, допустим, даже по территории. А в Екатеринбурге ничего такого не было. Там время пребывания вне дома ограничивалось одним часом. Вот. На окнах были поставлены решетки, потом окна были закрашены, и дом находился за двойным забором. Вот. Поэтому поздравить его просто никто не мог, даже если бы это хотели. Потом это держалось в определенной тайне. Поэтому о какой-то встрече... Вообще город находился, собственно, в состоянии террора большевистского. Вот. И до этого уже многие священнослужители мученически скончались еще до приезда царской семьи в Пермской губернии, который тогда Екатеринбург входил. Вот. Поэтому о какой-то встрече не может быть идти речи. Город был в страхе, и от царской семьи приезд тем более никак не афишировался.
А как император и императрица, ну и великая княжна Мария, как они перенесли вот такую смену окружающей обстановки, атмосферы, смену атмосферы прежде всего? Ведь действительно там, Тобольск – это относительная свобода, а Екатеринбург – это уже практически тюрьма получается.
Вы знаете, вот судя по их дневниковым записям, по письмам их приближенных, вот Евгений Боткин, сохранились письма частично, вот, перенесла нормально, вот, насколько вообще нормально человек может перенести заключение в тюрьме, она перенесла его нормально, потому что царская семья была к этому готова. Ведь она же не уже все понимали, их, зачем и куда их везут, и почему, и что будет. Ну, по крайней мере, догадывались и так скажем, знали, в общем, на самом деле, конечно. Ну, может быть, и там и как-то и по-человечески, конечно, гнали там какие-то от себя, допустим, мысли какие-то, потому что люди не могут, так сказать, вот как-то быть такими абсолютно вот без страха и упрёха, такими не бывают людей, и не должно быть их. Они все человечные, и, конечно, никто не хочет умирать. Вот. Но они были к этому, если готовы в том смысле, что если Божья воля такая будет, то они ее бы приняли, как они ее и приняли. Вот они так и рассуждали. То есть, по слову Господа, если можешь, пронеси чашу мимо меня. Вот. Но если не можешь, то да будет воля твоя. Вот, и они эту приняли чашу и были к ней готовы, насколько можно быть готовым. Потому что уже все их вот состояние заключения, начиная еще с марта 17 года, оно постепенно ухудшалось, и, конечно, они, в общем, чувствовали, какой наиболее вероятный конец земной жизни их, может быть.
Неужели человек в таком состоянии, когда его фактически загоняют в ловушку, может находить в себе силы, чтобы не сопротивляться и говорить вот так вот Богу: «Да будет воля твоя»?
Ну, я думаю, что может. Я думаю, что может, если, в общем, это как-то всю жизнь идти к этому с детства. А царская семья, она, собственно, вот сам государь и императрица, они, собственно, вот с раннего детства своего, с отрочества, там, с юношества и так далее, они, в общем, себя к такой мысли, что «да будет воля твоя», готовили. Но я не имею в виду прям к мученическому венцу, прям именно вот специально, что они знали, конечно, там что-то провидели. Нет, а просто вот к этой идее «да будет воля твоя», они стремились как-то свою волю с Божьей согласовать всю жизнь свою. Вот, поэтому, так сказать, они, в общем, понимаете, если человек до заключения не вел богоугодной жизни, то в заключении он богоугодную жизнь вести не будет. Он может ее вести в заключении богоугодно, только если до этого он имел соответствующий опыт, силы, знания, стремился к этому. Вот, поэтому жизнь царской семьи, она не дискретна, она цельная, духовная жизнь. Всю жизнь она была цельной и, в общем, в христианском понимании логично завершилась.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, всего доброго, спасибо.
До свидания. Константин Капков, директор Музея памяти императора Николая II в Ливадии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 11 мая, 9 дней, как ушел из жизни, удивительный человек, архидиакон Русской Православной Церкви Андрей Мазур. Что такое архидиакон, нам сейчас объяснит наш собеседник. Но отец Андрей, он вообще во многих смыслах, не только в том, что касается сана, был человеком уникальным. Он прошел войну, у него медаль за взятие Берлина. Потом он был послушником в Почаевской лавре, а в 1948 году, почти в немыслимое для такого шага время, он поступил в Московскую духовную семинарию. Он служил диаконом при двух патриархах, и почти 30 лет он фактически вел все главные богослужения в стране. Каким человеком он был, узнаем от нашего собеседника и на связи с нами историк Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер. Ну, он человек из другой для нас с вами эпохи, конечно, потому что родился он на территории тогдашней Польши. Это Тернопольщина, да. Учился в польской школе, потому что поляки проводили политику полонизации Западной Украины, но там преподавали закон Божий. В православной церкви тоже проповеди заставляли говорить на польском. Это такая сложная и довольно печальная страничка истории православия в этом регионе. Тем не менее, да, вот мы видим, что человек был и сельским таким тружеником, да, все делал, и пахал, и косил, и скот пас. Был воином, об этом хотелось бы отдельно сказать. Был он, чуть не попал в милиционеры. Его приглашали в школу милиции, ну, такая ситуация напряженная, тут демобилизовавшийся воин, он в 46-м году по болезни был из армии комиссован, потом был послушником, но вот как-то, видимо, промысел Божий вел его к тому, чем он стал впоследствии, таким вот замечательным архидиаконом, очень редкий сан, его удостаиваются, ну, либо старшие из монашествующих диаконов, ну, либо тот, кто служит с патриархом. Удивительный человек, но еще более удивительный в каком-то обычном общении, да, буднично. Вот мне довелось его с этой стороны немножко знать.
А расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, мы выезжали, ну, понятно, что мы люди совсем разных поколений, да, это, ну, такие вот отцы наши по возрасту. Мой родной отец родился в 25-м, отец Андрей в 26-м году. Это поколение наших отцов, и учитывая, что мы поздние дети, здесь еще, конечно, разница в возрасте, она приумножается. Но, тем не менее, вот во время поездок, это были патриаршие визиты в Киев, я мог как-то его наблюдать, мог с ним общаться, меня все поражало, что у него такая вот благодушная улыбка. Вот видно даже, что он может и чувствовать себя не очень в силу возраста. Ну, как-то вот он улыбается, вот утром выходит в гостинице, со всеми здоровается одинаково приветливо, довольствуется малым. Вот так вот по-солдатски садится в микроавтобус с мальчишками и подьяконами. И куда-то катит там, в аэропорт или из аэропорта. Абсолютно человек без какой-то претенциозности. Это вообще характерно для этого поколения старшего наших священнослужителей. Казалось бы, человек, который является таким вот гвоздем патриаршей службы, да, о нем многое держится. Мог бы что-то какие-то проявлять амбиции, капризы, как там, скажем, хороший оперный артист. Кстати, отец Андрей немножко учился в консерватории, параллельно с семинарией. Какое-то время это было возможно. Потом уже не случилось. И любил музыку и светскую, и нашу классическую оперу. Вот еще потрясающий случай произошел. Это храм Николая Чудотворца в Хамовниках, который очень любил посещать покойный святейший патриарх Алексий, который лично знал настоятеля. Они были когда-то сотрудниками. Вот покойный отец Дмитрий Акинфеев трудился в пенсионном комитете под началом будущего святейшего. И он, патриарх, всегда приезжал на богослужение, праздник в честь иконы Божией Матери Спорушницы Грешных. Его сопровождал отец Андрей. Его ситуация, патриаршая служба. Ну, понятно, что все напряжены, хотят, чтобы все прошло хорошо. Диакон не так давно рукоположенный, хотя уже не очень молодой человек, совершает кождение, и в народ улетает чашечка от кадила, порвалась цепочка.
Ого.
Ну, понятно, что тут уже, так сказать, напряжение достигло апогея, сканирующие взгляды ответственных за службу начальствующих лиц. Ну, сам этот диакон бледный, ну, так вот при патриархе, да, вдруг вот простоволосится, как эту проверишь цепочку, что такое, вот она улетела в народ, и все. Ну, слава богу, никого не задело. И во время этой паузы отец Андрей на низких своих нотах произносит: ну, все же когда-то заканчивается. И все. и напряжение снимается. Причем он там не был каким-то острословом, там он неизвестен, да, вот какое-то вот это благодушие, идущее от веры и вот какого-то устроения души. Это очень хорошо видно из его интервью, потому что какие-то вещи он глубоко переживал и носил эту боль в себе. Он очень переживал за ситуацию на Украине, в том числе и церковную. Он оставил в одном из своих интервью такое вот своеобразное завещание новому поколению священнослужителей, которых порицал за небрежное отношение к богослужению и за нескромное поведение в быту. Вот это человек вот другого совсем поколения, поколения людей, где скромность, определенная сдержанность и, конечно, послушание и исполнительность, она была вот такой одной из главных добродетелей. Вот что касается того, что мы его поминаем вот в дни, когда празднуем годовщину Победы, это тоже знаменательно, потому что он был солдатом. Ну и вот как свойственно, да, людям его поколения, он отшучивался, всегда говорил, ну, война, пока мы вот доехали, да, война и кончилась. Но, вы знаете, я из поколения солдатских детей, и вот пусть младших, да, мы с моими приятелями могли по орденским планочкам определить, где человек воевал, как был оценен его труд воинский. Медаль за взятие Берлина каждому не раздавали. Каждому из участников этой операции не раздавали. Это все-таки было боевое отличие. И у отца Андрея такая медаль была.
Алексей Константинович, а как сочетается военное прошлое и такое диаконское служение? Ведь это же, наверное, тоже какой-то непростой вопрос.
Ну как? Вот у него спрашивают, тут я смотрел его интервью, он очень интересный. Это, конечно, эти интервью войдут в историю, может быть, в качестве даже таких источников по истории русской церкви. Как вы отнеслись к тому, что произошли перемены, и вот эти земли, там, где вы жили, вошли в состав Советского Союза? Ну, спокойно. И дальше добавляет, как христиане. И все мы так к этому отнеслись, потому что то, что произошло, оно произошло по воле Божией, и если что плохое происходит, то по нашим грехам. Вот так же, отправляясь на войну, он дает обет. Об этом он тоже говорит. В случае, если, да, так сказать, Господь сохранит ему жизнь, посвятить свою жизнь служению Богу. А хотел он быть диаконом. Конечно, ни о каком протодиаконстве или архидиаконстве он не мечтал. И потом выполняет, да, очень показательно, интересно, он живет в прославленной Почаевской лавре, да, вот это вот такая некая дополнительная школа. Вот, и потом он поступает совершенно, вот, так сказать, органично, осознанно в тогда еще находившуюся уже последние, можно сказать, месяцы в Новодевичьем монастыре Московскую духовную семинарию. Проходит школу, и там его многие помнили. Ну и затем всю жизнь служит.
Алексей Константинович, а лично для вас, может быть, что-то вы для себя отмечали в общении с ним, что хотелось бы перенять как-то, или, может быть, взять с него пример?
Ну, вы знаете, вот этот удивительно ровный градус христианского горения, как лампада, которая заправлена елеем, елеем веры, доброделания, исполнения своего долга, горит ярко и ровно. Вот всегда ровный, никогда не раздраженный. Я не знаю, ну, может быть, какие-то были там, кто-то сталкивался, бывает всякое на службе там и так далее, но внешне всегда благодушен, за все благодарящий. Я думаю, что этому надо учиться.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Алексей Святозарский, историк, профессор Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились. Подавать ли милостыню, когда у нас просят на улице? Я думаю, многие из нас задавались этим вопросом. Вот если, например, человек вызывает сомнение или недоверие, то что тогда делать? Конечно, этот вопрос каждый решает для себя сам. И Александр Ткаченко, постоянный автор журнала «Фома», поделился на его страницах своей личной историей. Его текст для нашего журнала прочитал Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. Дать или не дать? Дать или не дать? Вот в чем вопрос. Каждый раз задаюсь им, когда обращается ко мне очередной нищий бедолага на улице. Или стучится в дверь пожилая цыганка из соседнего поселка. У них там табор, несколько десятков домов. В церковные праздники цыганские женщины с детьми приезжают к нам в райцентр и делают ставший уже традиционным обход. Стучатся в калитки и сквозь заполошный лай дворовых собак лепечут смиренно: «Дяденька, тетенька, с праздничком вас, подайте чего-нибудь хорошего». Нет, так-то я уже давно для себя решил, что дать нужно в любом случае. Но вопрос все равно возникает. Возникает поверх всех решений как бы сам по себе. Какое-то смутное, почти неосознаваемое желание быть судьей просящего. Вершителем его жалкого благополучия, пускай даже вот в таких вот мизерных объемах, на уровне «дать или не дать». На язык сами просятся слова. А вы почему не работаете? Вот вы у меня на хлебушек просите, а у самой вон куртка кожаная новая. Хоть бы приоделись, соответственно, что ли. Ну, прочее, в том же духе. Хочется судить и все тут. По куртке, по глазам, по интонации. Ну, чтоб, значит, не обманули меня хитрые попрошайки. Чтоб подать не абы кому, а только настоящему нищему. Со всех сторон честному и искреннему. Безусловно, достойному моей скромной помощи. Смех и грех, одним словом. Уж сколько лет давлю в себе вот это нелепое чувство, а все равно так и лезет оно из темных глубин души. Так и норовит перехватить управление моими поступками всякий раз, когда слышу вот это самое: «Дяденька, с праздничком, здоровья вам и радости в семью, подайте немножко Христа ради». В принципе, понятно все. Чувствую, что тобой пытаются манипулировать, принудить к милосердию. И неосознанно сопротивляешься вот этой манипуляции. Но с другой стороны, ежели никто не будет к нему побуждать, принуждать подобными просьбами, вот много ли я намилосердствую по своей доброй воле? Видимо, не случайно Христос об этом сказал настолько просто, что для разночтений не остается никаких возможностей. «Просящему у тебя дай». «Не дал? Твое дело, но знай, что заповедь Христову ты здесь нарушил». Недавно прочитал у Даниила Гранина, как преодолевали в русских деревнях вот это искушение — судить чужую нищету. «Помню, в детстве у нас в Новгородской области в избах можно было видеть деревянный лоток, идущий через стену наружу вниз. Когда кто-то невидимый изнутри постучит в такой лоток, хозяева опускали им по лотку картошку, кусок хлеба, пирога, не видя, кто это. Существовала даже присказка, которой нам, детям, поясняли: чтобы нищий не стыдился, а хозяин не гордился. Анонимная помощь свидетельствовала о культуре народного милосердия. Стучали нищие, странники, погорельцы. Деревня подкармливала и своего дурачка, не давала ему голодать. Здесь, правда, на мой взгляд, возникает уже другая проблема. Полное отчуждение человека от человека. Милосердие через дырку в стене. Машинально, не глядя друг другу в глаза. А ведь милостыня не просто односторонний процесс, когда имеющий подает не имеющему. Это всегда некое взаимное общение, в котором неизвестно еще, кто окажется более обогащенным. Нищих всегда имеете с собой, а меня — не всегда. Христос ни много ни мало ставит нищих вровень с собой, как некую возможность для каждого человека проявить милосердие и обрести благодать. Что сделали одному из малых сих, то и мне сделали. Помню, был у меня случай, когда я это не осознал даже, а пережил. Ощутил в полной мере. Шел как-то по Москве, по Андреевской набережной. Навстречу человек, по виду какой-то пожилой хипующий романтик. Редкие волосы на голове собраны в хвостик, бородка такая рыжая, рюкзачок, шорт, сандалии. И весь буквально светится от какой-то непонятной внутренней радости и полноты. Подходит ко мне, улыбается и говорит: «Простите, хотел вас попросить. Я голодный турист, собираю на обед. Можете помочь какой-нибудь мелочью?» И как-то он так это сказал, не просяще, не нахально. Он не попросил, в сущности. Наоборот, предложил мне поучаствовать в его проблеме. Дал возможность накормить себя голодного. И я это понял именно так. И, конечно же, этой возможностью воспользовался, дал ему денег. Он также радостно поблагодарил и неспешно отправился дальше по своим неизвестным делам. А я потом еще несколько дней жил с частичкой вот этой странной и беспричинной радости. И благодарно помню этого светлого чудака до сих пор, хотя уж много воды с тех пор утекло. Но, когда я вижу у себя на пороге цыганенка и слышу: «Дяденька, с праздничком вас, дайте чего-нибудь хорошего», никак не могу избавиться от желания побыть строгим судьей его цыганской жизни, чтобы с высоты своего судейства решать, дам я ему чего-нибудь хорошего, или же сочту, что не заслужил он, бездельник, моей милости. Нищих всегда имеем с собой. Дать или не дать — вот в чем вопрос.
Текст Александра Ткаченко, который называется «Дать или не дать», для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Эту статью можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершение, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этот раз песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Наверное, это одна из тех песен, которые, как кажется, они были всегда, потому что, ну, согласитесь, ведь мы себя без них уже просто не представляем. Расул Гамзатов, автор стихов, Наум Гребнев, автор перевода, Ян Френкель, композитор, ну а Марк Бернес записал эту песню в студии с одного дубля. Это последнее, что он в жизни успел исполнить. Есть разные версии, откуда у Гамзатова этот образ журавлей возник. Одни источники указывают на памятник маленькой девочке в Хиросиме, которая заболела после бомбежек и мечтала выздороветь. А другие пишут о героической семье Газдановых из Северной Осетии, в которой было 7 сыновей, и ни один из них не вернулся с войны. Возможно, что журавли в исполнении Марка Бернеса, они в равной степени о каждой из этих историй и еще, конечно, о миллионах других судеб. Марк Бернес, «Журавли» на радио «Вера».
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».